Параграф 37. Школьно-богословские разномыслия. Трудно было невышколенной в богословии Москве, перенося прививку киевской школы, избежать заразы ее школьно-богословского разномыслия. До некоторой степени оправданной оказалась московская подозрительность в применении к новой волне переселенцев из пределов Белой и Малой России в связи с выходом всей левобережной Украины из Федерации с Польшей и вхождением ее в Федерацию с Москвой. Поток этих переселений из Нового края привел в Москву тоже питомца Киевской академии иеромонаха Симеона Петровского Ситиановича, бывшего учителя духовной школы у себя на родине в Полоцке. Симеон, проходивший академию в годы профессуры и префектуры там с 1650 по 1655 годы, Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, 1657-92 годы, человека культурной чеканки польской, а не московской, усвоил, естественно, его богословское направление, пропитанное латинскими учебниками. Судьба Полоцка во время воссоединения Малой России с Москвой колебалась. Сначала Полоцк оккупировало московское войско и посетил сам царь Алексей. Тут молодой преподаватель церковной школы Симеон блеснул своим словом перед царем и подношением своих вершей. Затем Симеон в 1666 году в составе Полоцкой депутации в Москве опять на царском приеме блеснул подношением своих стихов, казавшихся на фоне бесшкольности чем-то не смешным, а эффектным. После занятия Полоцка поляками Симеон прибежал в Москву, уже нащупав здесь почву для своей карьеры. Москва, неудержимо повлекшаяся школьно и культурно в сторону Запада, естественно, с наибольшей легкостью впитывала в себя этот воздух западничества в близкой ей полурусской, полупольской форме и дозе. Московские верхи увлекались польской обстановкой и польскими модами. В этой атмосфере Симеон Полоцкий приобрел уверенность и расцвел. Он был нужен некоторым кругам и лицам правящего класса. Естественно, Симеона ввели в число преподавателей школы, нашедшей на долгое время приют в Заиконоспасском монастыре. Тут Симеон оказался учителем нашумевшего вскоре иеромонаха Сильвестра Медведева. К придворным сферам Симеон приблизился через назначение его учителем царских детей. Известная склонность к польским модам и вкусам царевны Софьи, несомненно, питалась Симеоном. Бойкое, услужливое перо Симеона было нужно Москве. Приближался соборный суд над патриархом Никоном. Паисий Легорит был уже в Москве. А честный и доверчивый архиепископ Черниговский Лазарь Баранович при проезде Паисия в Москву рекомендовал ему своего ученика Симеона. В Москве Симеону было поручено составить для собора 1666 года доклад с обличением старообрядческих привязанностей к неточным по сравнению с греческим оригиналом и вообще неправильным грамматически богослужебным текстам. Но этот труд, написанный чужим для старообрядца великоросса с схоластом, с неточностями и ругательствами, едва ли не был более вреден, чем полезен. Вероятно, в результате законоучительной деятельности Симеона в царской семье родилось его схоластическое изложение православного учения под названием «Венец веры». Проповеди свои Симеон напечатал в двух томиках под заглавием «Обед душевный» и «Вечеря духовная». В проповедях схоластических по форме Симеон выступает живым обличителем нравов и языческих суеверий не только простонародья, но и самого духовенства. Симеон призывал власти, до царя включительно, ускорить размножение школ, умножить учителей и спудеев. Тут, в Новоспасском монастыре, Симеону поручено было подготовлять посольских переводчиков, учить их латыни. А в Чудовом монастыре в это время учил греческому языку инок Ефимий. Но Ефимий не исключал из преподавания и латинского языка. Параллельная деятельность в Москве двух ученых и литературно-активных иноков Киевской академии, одного с греческими симпатиями, а другого с латинскими, обременила Москву неожиданно сложным вопросом: как в едином православии могут быть какие-то разные школы? Но вот характерное знамение времени. Москва не казенная, иерархическая, а низовая, общественная, подала в 1667 году свой голос. Прихожане Иоанна Богословской церкви адресовали царю, а не архиереям, просьбу разрешить им открыть при их церкви школу и пригласить проповедника, который регулярно поучал бы самвона. Оказывается, тоска по живому слову самвона была назревшей и неутоленной. При традиционном молчании московского архиерейства как бы укором прозвучал голос добровольца-проповедника северо-восточной окраины. На вольных просторах строгановских соляных варниц Пермского края, в частности в городе Орлове Вятской губернии, загорелся желанием живой проповеди один священник. До него дошли сборники проповедей Семена Полоцкого. И вот орловский батюшка нашел, что как старые тексты святоотеческих поучений, так и эти модные витийства Симеона не годятся для его паствы. Он составил и даже напечатал в 1684 году сборник своих очень простых невитиеватых поучений, назвав его евангельским словечком «статир». Такие новые голоса в московской церкви не были, однако, голосами большинства. Последнее оставалось враждебным живому слову, обзывало церковную проповедь ересью и гнало пермского оратора. Противники всякой новизны одновременно и в житейском бытии, и в церковном укладе не терпели школы, как некоторого опасного множителя сознательности народных масс. Не надо школ, как аппарата размножения ненужных умников. Достаточно мастеров, обучающих кучки добровольцев. В прописях XVII-XVIII веков переписывалось наставление одного из таких мастеров: «Братья, не высокомудрствуйте. Аще кто вопросить тебя, весь или философию, ты отвечай. Эллинских борзостей не текох, риторских астроном не читах, ни с мудрыми философами не бывах. Философию ниже очима видях. Учуся книгам благодатного закона, аще бы мы и я, но грешная душа очистите от грехов». Борьба двух школ, эллинствующей и латинствующей, не могла не возобновиться. В Киеве, по примеру и авторитетному водительству митрополита Петра Могилы, укоренилось определенно латинствующее влияние. Углублению и усилению его автоматически содействовало пугало протестантского вольномыслия, облеченное в те же одежды единого школьного латинского языка. Учеба в православно-греческом духе уступала за отсутствием достаточного количества и качества греческих учебников. Латынь побеждала своим изобилием. Эту школьную латинизацию воплотил в себе для Москвы Семен Полоцкий, не без ученой конкуренции и открытой полемики с ним Епифания Славенецкого. В своих свободных устных и печатных выступлениях Семен опирался на защиту своих царственных учеников, ограничивавших шум критики против их увлекательного учителя. Сам патриарх Иоаким тактически сначала молчал, и лишь с приближением конца Симеона в 1680 году начал открыто грозить ему запрещением проповеди самвона, называя его «венец веры» венком, сплетенным из западного терния, а сборник «Обет душевный» полным душевных бед. Епифаний осуждал многое в книгах Симеона и по форме, и по существу, как элемента латинизма. Он считал неправославной самую схему вероизложения у Симеона, не по никео-цареградскому символу веры, а по символу неподлинному, лишь так называемому апостольскому. Еще более ударно Епифаний Славенецкий выступил против Симеона по вопросу, чувствительному для Москвы. Это вопрос о моменте приложения святых даров на литургии. Еще до Симеона в Москве поднялся этот спор со времени воссоединения Украины, 1654-55 годы. Оказалось, что хлынувшие в Москву переселенцы из Западной и Южной Руси судят о вопросе иначе, чем москвичи. Новоявленный в Москве в 60-е годы Симеон с некоторой даже ученой заносчивостью говорил и писал об этом как об истине самоочевидной, утверждая латинское мнение о значении слов Спасителя «приимите, едите», как о моменте приложения святых даров. Епифаний Славенецкий защищал московский взгляд и объяснял киевское иномыслие тем, что там в последнее время читают только латинские книги. Москвичи, опираясь на Епифания, смело обвиняли венец веры Симеона Полоцкого как венок, сплетенный из терновника с еретическими колючками, из бодливого терния на западе прозябшего. Епифаний в 1676 году уже умер, а Симеон под высокой протекцией царя Федора Алексеевича, несмотря на ворчание патриарха Иоакима и без его разрешения, дерзнул напечатать свои проповеди в сборниках «Обед» и «Вечеря». Симеон Полоцкий, имея опору на троне, мирно умер на своем посту в 1680 году, оставив по себе ученика и продолжателя своего богословия в лице игумена Сильвестра Медведева. Сильвестр в 1665 году был еще чиновник тайного приказа, то есть простоличной канцелярии царя Алексея Михайловича. Затем встречаем Сильвестра на службе Подьячева в приграничных Курске и Путивле. Уже тогда он подпал под влияние латинской школьной атмосферы. В 1672 году мы находим его уже в Мочанской пустыне и вскоре в 1675 году в полном постриге. Его монашеское имя было Симеон, но в истории он остался со своим мирским именем Сильвестра. Зная его приверженность к его учителю Симеону Полоцкому, царь Федор по смерти Симеона Полоцкого в 1680 году назначил инока Симеона Сильвестра строителем, то есть настоятелем, за иконоспасского монастыря, надолго ставшего с 17 по 19 век местом богословских школ в Москве. В Москве, как прямой ученик Симеона Полоцкого, он примкнул к придворным кругам царя Федора, его сестры Софьи и ее любимцев Федора Шекловитова и князя Голицына. Последний был увлеченным западником. И этим воспользовались и иезуиты, прибывшие в Москву в составе австрийского посольства. Под покровом торгового предприятия иезуиты приобрели себе дом в немецкой слободе и, конечно, тайно разжигали спор о святых дарах. Сильвестр Медведев, по отзывам современников, был человеком более умным и даровитым, чем его учитель Симеон Полоцкий. Ревнители греческой школы боялись его влияния больше, чем Симеона Полоцкого. Свидетельством его эрудиции остается серьезный и, строго говоря, первый русский библиографический труд – «Оглавление книг и кто их сложил». Цитаты Сильвестра из отеческой письменности очень разнообразны. После падения его в его библиотеке нашли 603 книги на латинском, польском, немецком языках и только 18 книг на славянском языке. Так как замышлялся план устройства в Москве высшей школы, академии, то все подразумевали, что во главе ее останется Сильвестр, как настоятель за иконоспасского монастыря. Слухи о предполагаемом открытии в Москве высшей школы распространились и за польско-литовским кордоном. В Москву начали являться соискатели ученого положения. В 1681 году явился некий белорус Ян Белобоцкий. Сумбурность его богословских убеждений по поручению патриарха Иоакима обследовал Медведев и этим укрепил свою репутацию как авторитетного богослова. На соборном заседании в присутствии патриарха Иоакима Сильвестр изобличил Яна Белобоцкого в наличии у него смеси доктрин лютеранских, кальвинских, а вместе и латинских. Молва потом говорила, что Белободский, как цыган, исповедует веру той страны, где проживает. Патриарх Иоаким, однако, не обольщался этой демонстрацией православности самого Сильвестра. И патриарх, конечно, не заблуждался, что Сильвестр убежденно разделял весь латинствующий стиль школы Симеона Полоцкого. Может быть, потому патриарх Иоаким и не торопился с открытием академии, что боялся отдачи ее в руки талантливого Сильвестра Медведева. За несколько месяцев до своей смерти в 1682 году царь Федор уже подписал указ об открытии академии. С воцарением после его смерти в том же году двух его братьев, Ивана V и Петра I, хотя бы и при соучастии их старшей сестры Софии, протекторат польско-латинским веянием заметно ослабел. Антилатинская Москва под водительством патриарха Иоакима заботливо сносилась с православным греческим Востоком, чтобы добыть оттуда ученых-ревнителей эллинства для одоления польско-латинского засилья в Москве. Горячо на эти просьбы откликнулся очень эмоциональный борец против латинства на Востоке Досифей, патриарх Иерусалимский. Досифея уже ранее тревожило латинское засилье в Киевской академии. Теперь Досифей вдвойне тревожился из-за латинского влияния в Москве. Он писал в Москву письма, восхваляя достоинство греческого образования перед латинским, и присылал греческие книги, обличающие латинские заблуждения. Теперь, по смерти Епифания Славенецкого, помощником в сношениях с греками и в переводах книг, посылаемых Досифеем, верно служил Иоакиму добродетельный чудовский инок Ефимий. Характерен отзыв умного его противника Сильвестра Медведева. Он назвал Ефимия поборником истины, воином церковным, защитником веры. Наконец-то, в начале 1685 года, по инициативе патриарха Досифея, прибыли на укрепление православного фронта в Москве ученые-греки, братья Иоанники и Сафроний Лихуды. Они были родом с острова Кефалоний. То, что они были, подобно многим грекам, с Адриатического берега и западных островов, роднит их биографию в значительной степени с судьбой великого грека Максима. Они также прошли через университеты Венеции и Падуи. Тем более был испытанным антилатинский закал Лихудов и уверенность в нем патриарха Досифея. Досадно было латинствующей стороне это ученое подкрепление православного Московского фронта. Еще при проезде Лихудов через Венгрию и Польшу латиняне устроили с Лихудами несколько диспутов в напрасной надежде поколебать их авторитет. Патриарх Иоаким назначил жилище ученым-грекам к великой досаде Сильвестра Медведева в Заиконоспасском монастыре. Патриарх безотлагательно поставил лихудов на боевую позицию, и они должны были открыть огонь против латинства. В частности, против хлебопоклонничества, то есть прямо против Сильвестра Медведева, который тотчас после изобличения Яна Белободского открыто изложил свое хлебопоклонническое убеждение в своем трактате «Манна хлеба животного». Еще раньше Лихудов инок Ефимий издал против Манны Медведева свое «Послание на подверг», то есть в опровержение латинского мудрования. Сильвестр вновь возбужденно написал в свою защиту и уже нападая на Лихудов книгу о манне хлеба животного. Позднее на суде Сильвестр заявлял, что манну он писал по указу царевны Софьи Алексеевны. Лихуды теперь уже по долгу службы написали большой трактат в защиту православного греческого понимания момента приложения святых даров. Тон их полемики брончивый. Уже одно заглавие характерно. «Акос» или «Врачевание, противополагаемое ядовитым угрызениям змеевым». В предисловии тоже говорится, что издается акос по указу царей и царевны Софии и благословению патриарха Иоакима. Со стороны Медведева пущено по рукам яростное нападение на нововыезжих иноземцев, то есть лихудов. Обзываются они новопотаенными волками против овец стада Христова, бешеными собаками, слепыми совами и тому подобное. Вступился за Лихудов и кабинетный Ефимий. Его памфлет озаглавлен «Истины показания на псанеистовое брехание». На стороне Медведева собирались тоже свои приверженцы – священник Савва Долгий и диакон Афанасий. Они делали выписки из медведевской «Манны хлеба животного» и распространяли по Москве. Позднее, 1689 год, на судебном допросе запротоколено, что зимой 1687-88 годов Медведева посещало много знатных людей и купцов. Вели с ним разговоры о значении установительных слов Христа. Интеллигентная Москва была взбудоражена. Сильвестр Медведев сам отписывался. Осенью 1688 года он уже напечатал «Известие истинное о новом правлении книг древних и нововыезжих иноземцах и о неправом их о пресуществлении писаний». Первая часть работы посвящена истории исправления русских богослужебных книг с критическими замечаниями. Вторая часть посвящена наукообразному обоснованию понимания всего литургического комплекса слов и обрядовых жестов священнослужащего в момент освящения святых даров. Ярко пылающий местный московский пожар придал смелости патриарху Иоакиму вызвать на общий соборный ответ всех иерархов Южной России. Тяжела была морально эта анкета для выучеников Киевской школы. Хотя и не вдруг, но все ответили в духе греческого толкования. Вероятно, навели спешные справки о мнениях афонского монашества. И перед настроением агиаритов, своих же южнорусов, мудро смирились. Сильвестр Медведев проиграл свою церковную карьеру. В конце 1688 года он отчислен был от должности старшего справщика печатного двора и временно держался только по инерции. В 1689 году, тотчас после семейного династического переворота, свергнувшего царевну Софью с положения соправительницы, все активные споспешники ее власти подверглись жестокой судьбе. Князь Голицын, хотя и явился с повинной головой к Петру, но был сослан в Каргополь Оланецкой губернии и затем в Пинигу Архангельской губернии. Глава стрелецких войск Шекловитый после допросов и пыток был казнен. Всецело связавший судьбу с положением правительницы Софьи, Сильвестр Медведев пытался бежать, был схвачен и прежде всего выдан на церковный суд патриарху. В январе 1690 года собор четырех епископов при патриархе в угоду политическому обвинению лишил Сильвестра как еретика священного сана и присудил к пожизненному заключению в монастыре. Но через месяц по суду государственному Сильвестр был обезглавлен. Профессор Шляпкин думает не без одобрения патриарха Иоакима. Софья покорилась, переехала на жительство в Новодевичий монастырь, где и скончалась в 1704 году, не постригаясь в монашество, к чему ее и не понуждали. Патриарх Иоаким в момент переворота, в ночь на 8 августа 1689 года, остававшийся в Москве, был командирован Софьей в Троицкую лавру. Туда убежал Петр, за ним и мать его Наталья Кирилловна, все Нарышкины и вся приверженная к Петру группа правительственных лиц. Отправленный туда же Софьей патриарх Иоаким попал в положение рыбы, утопленной в воде. Он остался с Петром и правительством. Перед ним открылась дорога смело завершить чистку Москвы от польско-латинской заразы, еще длившейся при Софье. 1690 год был годом оформления победы над латинским засорением Москвы. Инок Ефимий теперь подвел итог завершенных споров и ошибок школы Полоцкого и Медведева и дал вообще опровержение латинской доктрины, проникшей в киевские издания. Свою книгу он назвал русским, но не литературным, а простонародным словечком «остен», то есть «острие», «жало». Братья Лихуды написали как бы систематическое руководство к обличению всего латинского богословия под заглавием «Мечец духовный» или «Диалоги греко-учителя к некоему Иисуситу». На созванном патриархом Иоакимом соборе была анафематствована так называемая «хлебопоклонническая ересь». Произведена ревизия всех книг, усвоенных Москвой из Малой России, и указаны их латинские уклонения. В список внесены все крупные литургические и катехизические издания самого митрополита Петра Могилы. Его «Лифос», «Большой требник» и «Служебник», две книги архиепископа Лазаря Барановича «Меч» и «Трубы словес», Иоанникия Галитовского «Ключ разумения» и «Мессия праведный», Радзивилловского «Огородок», Кирилла Транквиллиона «Евангелие» и «Перла многоценная», Феодосия Сафановича «Выклад о Церкви Святой и ее тайнах». Теперь наука хорошо знает, что латинские доктрины очень давно и естественно проникли в головы епископов Литовско-Польской Руси. Так хлебопоклонническую доктрину находим у православных антиуниатских епископов. В служебнике 1604 года епископа Львовского Гедеона Балабана и в его Виленском переиздании в 1610 году. Самый распространенный евхологий издания Петра Могилы 1629 года, еще до избрания его митрополитом, содержит в себе греческую православную доктрину о моменте приложения святых даров. Но в издание 1639 и 46 годов уже внесено латинское учение. Киевским ученым после Московского собора 1690 года одним была дана отставка, а другие сами выехали из Москвы. Это было, несомненно, подрывом московской учености. Но в данном случае полемический минус покрывался в значительной степени утверждением в Москве ученых-братьев Лихудов. Для патриарха Иоакима этот собор был победным достижением, осуществлением долго и терпеливо им жданного разгрома врагов московского православия. Правительство молодого Петра открыло Иоакиму двери к полной победе над врагами. Допущенные при Софии по воле князя Голицына и иезуиты теперь были изгнаны из России, а легально живущим иноземцам-католикам дозволено держать при себе только рядовых патеров, но не орденских монахов. Под размахом Иоакимовой косы слетела голова из одного протестантского вождя в немецкой слободе. Так называемая немецкая слобода безвозвратно утвердилась в тихо преобразующемся на европейский лад московском государстве. Но в данном случае явились благоприятные для патриарха Иоакима обстоятельства. В немецкой слободе оказался, после немалых блужданий по Европе, один пастор далеко не ортодоксально-лютеранского направления. Это был Квирин Кульман. Он был одержим эсхатологией, проповедовал не только начало апокалиптического тысячелетнего царства Христова на земле, но и себя выдавал за пророка, пришедшего обновить все христианство. Среда немецкой слободы была для Кульмана неблагоприятной, слишком прозаической. В ней возникли призывы, привычные для европейских голов, сжечь Кульмана на костре. Правительство молодого Петра не перечило этому самосуду немцев, и при попустительстве властей Кульман был сожжен самими немцами в их слободе.